Приезжали к нам в зону две бабушки с дезинфекционной станции города травить мух, клопов, мышей и крыс. Эту же работу в 41-й зоне выполняла одна хорошая знакомая лютеранка из города Шахтинска. И очень она желала встречи со мной в этой зоне, но увидеться и встретиться нам так и не удалось. А тут одна из бабушек, которую звали тетя Дуся, оказалась с иконой. Она глубоко верила, что пока она с иконой, с ней никогда ничего не случится, ведь она приносила осужденным кое-что от их родных из города Гурьева, где они жили. А этот ее груз был очень опасен для нее, но она рисковала. Работала она уже около 25 лет, и никто их не обыскивал, не терроризировал. А ходили они в тюрьму и в другие зоны около Гурьева. И вся ее вера не мешала ей в то же время пить, ругаться и, видимо, даже драться, так как многократно приходила с синяком. Жила она вдовой с сыном и дочерью, но сердцем была проста и щедра. Через нее Господь мне открыл путь нелегальной отправки писем домой и церкви. Нужда в том была большая, ведь церковь наша осталась без пастыря, и враг уже работал там. Одна душа с дочерью уже ушли в лжеучение, начались нелады в самой церкви, очень трудно было с местом собрания. Все это сильнейшей болью отзывалось в моем сердце. Также дети подрастали, недоставало отцовской руки. А ведь все не напишешь через цензуру, да и положено только два письма в месяц. И я радовался тому, что мог кое-что отправить через нее, а впоследствии даже кое-какие памятные подарки жене, детям, родителям, братьям и сестрам. Мать и жена высылали посылки и деньги бабе Дусе, а она уже рисковала приносить кое-что мне. Это тоже было большой помощью для меня и радостью. Но здесь, правда, год спустя бабулек стали обыскивать при входе в зону. Они этому очень удивлялись. Не ведали они и не боялись многих людей, которые их и меня окружали в медсанчасти. И, конечно, доносили их и наш разговор, и то, что видели, администрации. Я старался быть крайне осторожным и даже предупредил бабулек, но они мне сначала не верили. Думали, что я наговариваю на людей. Однажды я предупредил их насчет моего помощника. Они не поверили мне и сказали ему о моих словах. Этот мой помощник жил на воле по соседству с одной бабушкой. Трудно мне было перед ним отчитываться за сказанное, и неудобно, но я сказал ему правду. А в том, что он предавал, я не сомневался. Один человек даже нашел у него пачку писем, которые тот собирал у доверчивых людей, берясь их отправить, а потом уносил их в оперчасть. После же его освобождения, а он скоро освободился, наша бабулечка убедилась в непорядочности и обманчивости этого человека и поверила моим словам. Оказалось, что я был прав. Но пока до них доходило, быстрее дошло до администрации, и они стали бабушек обыскивать. Не пострадали они, правда, но здесь и иконка не помогла. Оказывается, дело мое выше иконы, и служители Люцифера не отступали перед иконой. Тут уже исполнялось Писание «Будут гнать и вас». До этого бабульки носили курево чая с иконой людям, и это совмещалось. Теперь же не могли больше. Бог запретил. Старался я бабушкам объяснить о возрождении, о святости, о спасении. Повздыхают, повздыхают и забудут слова Господа. С этого времени и мне уже редко рисковали что-нибудь принести. Но письмам бралась все-таки отправлять. Делал я это только при большой нужде. Оставались мы в хороших и простых отношениях. Эти бабушки имели доступ даже в ШИЗО, ибо и там травили мух. Но увидеться мы так и не смогли там, ни до этого, ни после этого, хотя голос их я слышал в коридоре. Да, оно и к лучшему было, ведь мы читаем, ибо знаем, что всем любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Как-то меня вызвал мой начальник отряда. В отряде своем я почти не бывал, только числился. Он меня попросил перевести с немецкого на русский работу по немецкому языку. Он учился заочно в педагогическом институте, а затем уже у нас завязалась сердечная беседа. Оказывается, он в душе тоже не безбожник, и беседа наша была с обоюдным интересом. Ему интересно было получить ответы на много мучивших его вопросов, ибо впервые встречал такого человека, как я. А мне приносило большую радость и удовлетворение дать ему ответ с Божьей помощью. Впоследствии, надо сказать, даже его предали вместе со мной о нашей беседе. Меня оперативник спросил, беседовал ли я с моим начальником. Я сказал, мне все равно, с кем беседовать, хоть с министром. С ним, видимо, тоже поговорили, и я стал замечать, что он как-то стал побаиваться, стесняться меня среди людей. Жаль, конечно, но в сердце уважал меня, просьбам моим не отказывал и в чем только мог помогал. Мне даже трудно сказать, с какого времени я начал сердечно молиться, чтобы Господь мне подарил голос, спасенную душу именно в колонии. Я мало подозревал о последствиях этого, но искренне желал этого. Это будет еще одна душа, избавленная от плена греха, а во-вторых, это будет моим оправданием, ведь многие меня не понимали на воле. На воле Господь мне отказывал в спасенных душах, и здесь как будто молитва моя была тщетной. «Господи, неужели Ты не дашь мне ни одной души?» — каждый день просила снова и снова. Многие приближались к Господу, другие изъявляли желание на воле отдаться, а вот чтобы здесь — пока никого. Тут как-то, перевязывая одного больного, звали его Саша, у нас коснулся разговор о Боге, и он мне вдруг начал декламировать наизусть первую главу Евангелия от Иоанна. Я очень удивился. Оказывается, он ранее был вместе с одним верующим в зоне, как я понял, пятидесятником, но перенял от него не более чем поверхностное понятие о Боге и эту главу от Иоанна. Но интересно было то, что он за год до того, как мы узнали друг друга, видел меня во сне, видел то, что я писал на домах, видел еще одну верующую сестру из Алматы, Аню, видел ее поселок и как она спасает его от преследователей. Сон очень длинный и интересный. Затем этот сон в точности у него повторяется через месяцев 9 после этого, незадолго до нашей встречи. Это было очень удивительно. Рос Саша без отца, у матери легкого поведения, которая затем отказалась от него и даже просила судью дать ему больше сроку, хотя Саша злого ей ничего не сделал. Это была злоба тигрицы, уязвленной в самолюбии. И Саша пошел скитаться по миру, а затем по колониям. Он уже сидел в общем лет 10-12, многого перестрадал, и жизнь, естественно, научила его быть очень упрямым, настойчивым. Иначе не добьешься куска хлеба или места на ночлег среди многих претендентов. Одно было в нем хорошо, что мир его не научил, не смог научить пить и курить. Он имел к этому глубокое отвращение. Может, тому причиной была пьющая мать. Мне трудно передать всю трагедию его жизни, но когда он однажды о себе написал Ане, та дала прочитать ее брату, тот навзрыд заплакал. Нам, выросшим у родителя, считающих за неотъемлемую и обязательную родительскую ласку, отчий кров и попечительство, мягкую белую постель и богатый стол, сытость и довольство, и не знающим ужасов страшного холода и голода, отвержения и ненависти людей к оборванцу, нам очень трудно понять этих бедных людей, тем более войти в их положение. Как мы росли и нам не велели грешить, таких мы и понимаем. Ну пусть малые грешки, но в общем мягких, податливых. Но если перед нами встает человек хитрый, изворотливый, мстящий, жестокий, злопамятный, тут извольте подальше от такого. Наше сердце не сможет пройти по пути и проследить, почему он стал таким. Сколько раз его обманывали, пока он не научился защищаться обманом. Сколько раз его били, пока его кожа затвердела и стала жесткой. Сколько раз он был в таких трудных обстоятельствах. Или жить, или нет. Или сидеть, или лежать. Или есть, или быть голодному. Где он научился быть хитрым? Сколько раз ему злорадно обрезали путь к минимальному счастью, пока он научился мстить. И это все сердце человеческое, не пережив, не поймет. А тут миллионы таких. На воле они хоть одетые и более-менее сытые, а здесь вся их духовная нагота и убогость совмещается с физической. И они еще более ожесточаются, еще более учатся защищаться, еще более очерствует сердце, еще более изощряется изворотливость и находчивость к приобретению хоть минимального тепла и уюта. Слава, слава тебе, Господи, что ты един, их понимаешь и любишь. До конца жалеешь, зовешь и спасаешь.